Солнце светит за окном, 7 часов 7 минут в Москве, прекрасный субботний день.
Классно, где ты солнце-то увидел?
За окном, дорогая моя Анна Трефилова.
Окна, что ли, грязные, дорогой мой Владимир Варфоломеев? Ну, что-то я там ничего не вижу.
Хорошая погода сегодня ожидается в столице, она будет благоприятствовать тому, чтобы люди гуляли по улицам города. И сегодня в Москве ожидаются два больших митинга. Причем тематика их будет во многом схожа, хотя участвуют и организовывают совсем разные, буквально диаметрально противоположные политические силы. С одной стороны, так называемые внесистемные оппозиции, Рыжков, Немцов, Касьянов,
Милов.
С одной стороны, а с другой движение наше. Но и те, и другие будут, в частности, говорить о борьбе с коррупцией. В этом важном деле, кому мы больше доверяем, обсудим это в следующем часе после восьми.
Наш СМС остался прежним, +7 985 970 45 45, и Твиттер у нас есть с аккаунтом вызванный, и сайт echomsk.ru, с которого можно отправлять СМСки, и телефон прямого эфира 363-3659. Все это вам понадобится буквально через несколько минут, сразу после прогноза погоды.
Попробуем вместе обсудить, можем ли мы доверять результатам официального расследования террористического акта в Беларуси. Мы послушаем в этом часе выступление Александра Лукашенко для того, чтобы, может быть, поглубже как-то окунуться в белорусскую атмосферу. Мы дадим в эфир запись нескольких сюжетов белорусского государственного телевидения, которые так или иначе связаны с расследованием этого теракта. И вместе с вами об этом поговорим.
То, о чем не говорили по радио.
Среди сочувствующих и поддерживающих оппозицию есть люди с разным достатком. Мнение Бориса Немцова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
От 0 до 2 градусов в разных регионах города, если так можно сказать, сейчас. 747 миллиметров ртутного столба – это давление, 76% влажность. Володя Варфоломеев видит солнце за окном. Я вижу только Варфоломеева солнце.
Не небо в алмазах, не надо путать, но ясное столичное голубое небо. Еще без смога, кстати, и почти без облаков. И на самом деле светит солнце, которое взошло-то уже довольно давно.
Ну, солнце взошло в 6 часов 23 минуты. Да, и, судя по всему, должно светить уже как следует. А зайдет 20 часов 36 минут. Для тех, кто следит и записывает.
Но, несмотря на солнце, пока-то прохладно.
Тем не менее, нам обещают переменную облачность. Правда, к счастью, без осадков. Но днем будет до 10 по области градусов тепла, в городе до 8. Ну и что касается прогноза погоды, неуклонно все-таки, мне кажется, весна, хоть и задержалась, но она пришла. Потому что к среде уже будет 12 градусов тепла.
Так она пришла или только придет к среде, дорогая Анна?
Она идет. Это дорога такая длинная. Но тем не менее, почему 10 градусов тоже приятно, потому что и сегодня, и завтра, и в понедельник.
Как сказали бы любители китайской философии, мы наблюдаем дао весны.
Ну, это, знаешь, очень сильно ты сейчас сказал, и вместе с представителями китайской философии. Тем не менее, нам обещают осадки, вот что печально. Почему я на среде сакцентировала внимание? Потому что в среду все-таки осадков не будет. Ни дождя, ни вот того, что сейчас дождем называют, что такое мерзкое, все-таки противное.
Это было в прошлом, все. Таких дождей больше не будет. Дальше только хорошие
весенние
дождики и майские грозы нас ждут.
Но сейчас в столице 2 градуса тепла.
А вот, кстати, Оля подтверждает. Ждает мои слова. Спасибо вам, Оля, за вашу смс-ку.
Спасибо вам, Оля. Ну, понимаете, когда
Оля пишет, что солнце светит сейчас.
Когда я сижу рядом с Варфоломеевым, прям даже скажу вам напротив, то солнце уже просто смотрится так себе по сравнению с ним.
Ну, в смысле, то настоящее.
То настоящее. Но у меня-то свое здесь есть, чем мне.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
К сожалению, растет число жертв террористического акта в белорусской столице, потому что несколько десятков из числа раненых по-прежнему остаются в больницах в тяжелом состоянии. И вот по данным на вечер пятницы, погибшими считаются 13 человек, пострадали в той или иной степени около 200. Ужасный теракт, особенно для страны, которая всегда довольно мирно жила. тем, кто устроил теракт, безусловно, не может быть никакого прощения, какими бы мотивами они ни руководствовались. А людей, всех жертв, их родственников очень и очень жалко. Но, учитывая, что белорусские власти буквально через сутки после взрыва в Минском метро уже отрапортовали о том, что преступники найдены и дают признательные показания, эта информация не у всех вызывает доверие. Мы хотим на эту тему поговорить с вами в ближайший час до 8. Ну, начну я, наверное, с публикации в сегодняшнем номере газеты «Московский комсомолец». Называется она так: «Взрыв мозга по-чекистски». Чем дальше продвигается расследование теракта в Минске, тем больше вопросов. По версии следствия, простой работяга, то ли токарь, то ли электрик из провинциального Витебска, сконструировал не имеющий аналога в мире бомбу. В подземке террорист основательно покрутился у камер видеонаблюдения, сделал звонок любимой девушке, а потом запустил адскую машинку. Потом с друзьями он это дело основательно отметил, тут-то силовики его и скрутили. Выяснилась и мотивация злодеев. Как заявил сотрудник антитеррористического центра КГБ Беларуси Олег Котенев, это, цитирую, «гипертрофированное чувство собственного достоинства, собственной значимости, выражающееся в неприятии, ненависти к успехам, достижениям обычного человека».
Это что, мотив?
Ну, мотив. Кстати, есть еще одна версия, схожая. Ее высказал вчера, отвлекусь от МК, зам главы МВД Беларуси Олег Пекарский. Цитирую сообщение официального агентства «Белорусское телеграфное агентство» БТА. Говоря о мотивах чудовищного злодеяния, первый замглавы МВД сообщил, что преступники целенаправленно хотели убить как можно больше людей. Но мне кажется, что это не мотив, а скорее цель, если это было на самом деле так. А причины не объясняет. Мне так кажется. Но вернемся к сегодняшней статье «Взрыв мозга по-чекистски» из сегодняшнего номера «Московского комсомольца». К сожалению, полная запись с видеокамер в метро до сих пор силовиками не представлена. Неизвестны имена пятерых задержанных, нет их фотографий. А по словам людей, имевших возможность полностью посмотреть смонтированный видеоролик, на видео нет момента взрыва сумки, которую негодяй упорно носил с собой. Отмечается и другой характерный момент. Человек на видео не пытается смешаться с толпой, как будто он не прятался от камер видеонаблюдения. Череда нестыковок, продолжает МК, видимо, побудило правоохранительные органы переключить внимание публики с видеокадров. По новой версии, запущенной в СМИ, погорел террорист на звонке с мобильного телефона своей девушки. Звонке, который он совершил непосредственно перед взрывом, прямо оттуда, из метро. Между тем, звонок с мобильного телефона во время операции хуже оставленного паспорта. Об этом знает любой мелкий хулиган. Супербомбу террорист изготовить, значит, сумел, а азбуки криминальной деятельности не выучил. Разнообразные вопросы задает сегодня газета «Московский комсомолец». Более того, она публикует фотографию некоего молодого человека, одетого во все черное. И это еще одна загадка следствия. Вот эта ориентировка с этой фотографией распространялась белорусскими спецслужбами на следующий день после того, как Лукашенко уже объявил о поимке преступников. Как это может быть? Ну, не исключено, что это какая-то нестыковка внутренняя в спецслужбах Беларуси. Теперь мы хотим дать вам послушать фрагмент выступления, того самого выступления Александра Лукашенко, где он объявил о том, что террористы, включая и непосредственного исполнителя, что они пойманы доблестными спецслужбами Республики Беларусь.
Вы видите, каким жестоким и кровавым становится мир вокруг нас. И мы не должны допустить, чтобы у нас ситуация развивалась в таком направлении. Самое главное для всех нас – извлечь уроки из этой трагедии. Но уроки должны извлекать не только силовые и правоохранительные органы, но и исполнительная вертикаль власти, субъекты хозяйствования, да и вообще, в конце концов, все мы простые люди. Чудовищно, но факт, все эти негодяи, совершившие преступления, работали в конкретных обычных трудовых коллективах. Кто токарем, кто электриком, общались с многочисленными коллегами, друзьями в тесном кругу. Неужели у окружающих, у руководителей предприятий не могло возникнуть ни капельки подозрения в отношении таких людей? Не могу в это поверить. У таких людей всегда есть аномальные отклонения, и их надо было видеть. И наиглавнейший урок – это формирование той среды, в которой мы живем. Разболтанность, разгильдяйство, отсутствие жесткой дисциплины и организованности сегодня недопустимы. Вся эта болтовня о демократии, демократизации, которая нам навязывается со стороны ничего общего, не имеет с той истинной демократией и властью народа, которая должна и есть в нашей стране. Должна быть и есть в нашей стране. Спокойная, стабильная обстановка в стране на протяжении длительного времени нас слишком убаюкали. С сегодняшнего дня каждый из нас, белорусов, должен понять, что без кардинального изменения отношения к себе, к своей жизни, к работе, семье своей, детям, окружающим, мы не достигнем тех высоких целей развития страны, которые перед собой поставили. Жесточайший порядок, организованность, четкость, слаженность – это основа нашего дальнейшего выживания. И наш народ к этому готов. Посмотрите на действия людей во время этого преступления. Никакой паники. Друг за дружку. Ранен сам, выносит как с поля боя своего товарища, просто оказавшегося рядом в дыму и пепле. Он не видел ни лица, ничего. Но они выносили и спасали людей. Подчеркиваю, сами, находясь в тяжелейшем положении. Это еще один штрих к лицу нашей нации. Люди готовы сегодня работать, работать так, как положено, вести себя так, как надо, на основании тех моралей традиционных, которые в нашем обществе установились. За нами, за властью. Чтобы мы могли этот сигнал, эти симптомы хорошие от народа усвоить и действовать в этом направлении. Это тоже один из уроков. Не могу обратить внимание еще на один важнейший момент этих дней. Он связан с попыткой создания в обществе паники через распространение слухов о многочисленных взрывах в стране, о том, что за этим стоит власть и так далее. Уже договорились до того, что не только власти совершают эти гнусные преступления, но и военная, милиция, правоохранительные органы и даже церковь. Я вчера распорядился найти негодяев, задержать и допрашивать как преступников. Мне доложили, что такие люди задержаны. Прощение, я обращаюсь к генеральному прокурору, никакого прощения им, никакого. Это они создают эту среду и начинают будоражить честных и порядочных людей. Любая паника по поводу продовольствия, валюты и прочее, должны пресекаться. Категорически хочу всех предупредить. Это касается и средств массовой информации. За распространение подобных клеветнических измышлений виновные понесут уголовную ответственность. Вычислить их труда не составляет. Специалистов у нас на это хватает. Нам следует не только генеральному прокурору, но и другим правоохранительным органам расследовать все заявления различных деятелей от политики. И прошу не путать это с тем, что мы пользуемся моментом, чтобы на какую-то оппозицию наступить. Особенно журналисты, стоящие сегодня передо мной, вы вчера, позавчера начитались этих заявлений. Обвиняли кого не лень. И потом мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты и покажут, кто же заказал. Может, кто-то и из властей. Всех допросить. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей. Материалы есть. Берите. Исследуйте, пусть объясняются, откуда у них эта информация. Всем лицо этих негодяев вместе с ними показать всему народу. Дошло до откровенного кощунства. Весь народ переживает трагедию, скорбит о погибших. А наши европейские так называемые партнеры в Страсбурге рассуждают о неких правах человека. Более того, приехавшие туда наши доморощенные из пятой колонны призывают ввести санкции против народа. Пляска на костях, иначе не назовешь такое поведение. Хотя бы подождали, пока траур закончится, пока похороним погибших. Еще раз подчеркиваю, это не касается, что я сказал, оппозиции. Оппозиция должна, может существовать в нашем государстве. Но пятой колонны в стране не будет. Законы государства писаны для всех без исключения. А помимо этого есть еще и законы морали, совести. Хотя для них, наверное, они уже стали пустым звуком.
Это Александр Лукашенко и его выступление на этой неделе. Жутковатое и страшноватое, на мой взгляд.
Ну, такое, да. Историю напоминает.
Вызывает в памяти некоторые аналогии.
Должна тебе сказать, что такая, конечно, скорость расследования исключительно законными методами, исключительно раздумьями высших органов власти, она, конечно, не снилась ни Троцкому, ни Вышинскому, я думаю.
Давай я кое-что процитирую. Сообщение, которое было белорусским агентством, распространено. помнишь, ведь уже объявлено в Беларуси, что те самые люди, которые сейчас задержаны по итогам взрыва в Минске, они имели отношение к ряду других террористических актов, в том числе к взрыву в городе Витебске. Так вот, в Витебске задержаны два человека, которые признались в совершении взрывов. Об этом объявил президент Беларуси, общаясь с жителями Гомельской области. Они думали, что их не найдут, но их быстро вычислили, и теперь они дают показания, заявил глава государства. Это его заявление как раз вот от того старого, там, 2005 года. Потом выяснилось...
Что еще нашли?
Потом выяснилось, что эти люди, которые дали на себя признательные показания, что они это сделали под пытками, и через полгода их пришлось отпустить. То есть Лукашенко нам уже рапортовал, что теракт раскрыт, и люди во всем признаются. А потом выясняется, что это не те люди.
Так там получается еще, что этот теракт раскрыт был и не один раз. То есть сначала выяснил, раскрыли это не те люди, теперь выяснил, что эти люди имеют отношение к тому теракту. Тоже как-то...
Сегодня Лукашенко те свои слова почему-то не вспоминает. Короткая память у белорусского лидера. Доверяете ли вы результатам официального расследования теракта в Беларуси? Мы сейчас напомним номер телефона прямого эфира и включим звонки буквально через полминуты.
Хорошо. 363-3659.
А что касается электронного голосования, то вот оно. Если вы результатом официального расследования теракта в Минске доверяете, звоните 660-0664.
Если вы результатом официального расследования не доверяете, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование мы должны постараться провести быстро, потому что после новостей во второй половине этого часа я бы хотел устроить еще одно голосование по другому вопросу, но который со всем этим связан.
Довольно простой вопрос мы вам сейчас задаем. Мне кажется, что так или иначе каждый себе внутри, наверное, в какой-то степени на него уже ответил.
Если вы доверяете результатам официального расследования белорусских властей теракта в Минске, 660-06-64.
Ну, а если не доверяете, 660-06-65. Теперь телефон. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Это «Эхо Москвы». Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил. Как вы относитесь к этим расследованиям?
Я не доверяю, понимаете, ни белорусскому, как говорится, официальному расследованию, ни российскому, когда точно так наши рапортуют, как бы, раскрытие терактов у нас в России.
А почему белорусам не доверяете? Посмотрите, как оперативно сработали. То есть нам дают понять, что это было профессионально, высокопрофессионально.
Ну, понимаете, как... если так быстро раскрыли, то, ну, значит, об этом знали тогда. Значит, дали сделать этот теракт, получается, так.
Не, ну, знаете, это тоже, раскрыли. Мне кажется, не подход. А если не раскрывают годами и десятилетиями, то вроде как не знали, молодцы, что ли, тогда получилось?
Ну, нет, не молодцы. Оперативного так провести так оперативно и качественно, ну, невозможно.
То есть вы не верите в их профессиональные возможности в этом деле, Михаил?
Я верю в профессиональные возможности, но не за такой срок.
Угу. То есть сама по себе оперативность вас смущает?
Да.
Думаете, что это не настоящие преступники?
Нет. Либо, как вам сказать...
Либо настоящие, либо про которых было заранее известно.
Так точно, да.
А вы человек военный, Михаил?
Ну, я в отставке, я бывший военный, скажем так.
Тем интереснее. Спасибо большое.
Спасибо.
За ваш звонок. Голосование. Спасибо, что вы в нем активно участвуете и откликаетесь на нашу просьбу. Если вы доверяете результатам официального расследования властей Беларуси теракта, произошедшего в Минском метро, страшного теракта, звоните по телефону 660-06-64.
Но если не доверяете, 660-06-65. Ну, ты знаешь, аргумент, что быстро раскрыли, значит, знали, мне кажется, довольно странным. Хорошо, что быстро раскрыли. Надо вообще быстро раскрывать. Надо хорошо работать.
Но я не припомню в мире... Может быть, плохо за этим следил, случаев, когда были бы серьезные теракты, крупные акции, и чтобы моментально на следующий день уже преступники были в руках правосудия. Но вот когда в Лондоне метро взрывали, помнишь, достаточно оперативно тогда британцы сработали, но не на следующий день. Но, может быть, белорусы работают действительно классно.
Ну,
КГБ.
Можно это, почему?
Там же КГБ,
да,
есть.
Там все-таки развито все очень здорово.
Взрывали непрофессионалы, пишет нам в Твиттере Дмитрий Мокрый. Много наследили, поэтому их и поймали быстро. Так, дальше смотрим, что. Кстати, токарю-слесарю изготовить оболочку взрывного устройства не составит никакого труда. У них там вообще взрывчаткой все леса забиты. Это эхо войны, пишет Дмитрий. Дальше. Не понимаю, Сергей, сейчас, секунду, извините. КГБ белорусов — это класс. А что, попались разве америкосы? Нет, Кости из Челябинска. Попались жители и граждане самой Республики Беларусь. Причем представители пролетариата, так называемого, простой рабочий класс. Валера из Перми расценивает речь Александра Лукашенко, которую мы вместе услышали, как речь очень убедительную. Нина из Саратова пишет, вот это страшно, это 37-й год. Михаил не верит, что взрыв в метро организовали и провели работяги-пьяницы. Это, наверное, спланированная акции лукашенковских спецслужб для окончательного закручивания гаек и ликвидации остатков демократии в Беларуси. А вот эту версию вот мы подробнее с вами разберем, попробуем разобрать во второй части этого часа после новостей и культурной афиши.
Разворот.
«7.35. Большинство слушателей «Эхо Москвы», это показало первое в этом часе голосование, не доверяет итогам официального расследования теракта в Беларуси. 71% говорят «нет».
И 29% все-таки считают, что вполне такое все возможно.
Мы обещали вам в этом часе поставить в эфир несколько аудиовариантов репортажей, которые выходят в эфир в государственном белорусском телевидении. И вот сейчас один из них, который был показан накануне вечером. Там немного речь идет и о расследовании, о новых обстоятельствах, связанных с делом о взрыве в Минском метро, а также о том, как власти Беларуси в лице, это будет у нас кто, генеральный прокурор Григорий Васильевич, борется с теми, кто распространяет всякого рода недостоверную информацию и слухи.
Раскрыть теракт в метро помогло расследование дела о взрыве в июле 2008 года. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре. Подозреваемому исполнителю до сих пор удавалось избегать дактилоскопической экспертизы. И сегодня же генеральный прокурор опроверг сообщение о якобы отсутствии в белорусском законодательстве ответственности за распространение слухов и сплетен.
Во-первых, здесь квалификация возможна по статье хулиганства, потому что здесь умышленные действия, которые выражают явное неуважение к обществу, грубо нарушают общественное спокойствие и отличаются цинизмом. Мы можем вести речь и о заведомо ложном доносе происшествий. Соответствующая статья есть. И надо еще оценивать, что, может быть, государство в меньшей степени реагировало именно уголовно-правовыми и административно-правовыми средствами на ситуацию в спокойных условиях. Но после того, как совершилось это особо тяжкое преступление, было совершено, конечно же, всегда и вправе это зафиксировано. Оценка идет с учетом совокупности всех обстоятельств, времени и условий совершения этого преступления. Но и граждане, и администраторы сайтов должны знать о своей ответственности и думать о том, что они могут отвечать за ту информацию, которая идет в эфир.
Это предостережение прозвучало вчера в эфире общенационального белорусского телевидения ОНТ. Вот, кстати, о дезинформации. Новость. Министерство печати и информации Беларуси вынесло предупреждение сразу двум газетам, судя по всему, оппозиционным. «Наша Нива» и «Народная воля». За что? Читаю сообщение агентства «Белопан». Как сообщили в Министерстве информации, предупреждение вынесено за публикацию на страницах газеты недостоверной информации о том, что одна из жертв теракта 11 апреля якобы находилась на станции до позднего вечера. Но, судя по всему, речь идет о теле погибшего человека. По мнению министерства, распространение этой информации в газете причиняет вред общественным интересам и дискредитирует органы государственной власти. Вот такое предупреждение в Беларуси вынесено двум газетам. Пока, мы хотя с ними и в союзном государстве, но все-таки белорусские законы на Россию не распространяются. Надеюсь, что за голосование, которое мы сейчас собираемся провести, Беларуси не потребует ничьей экстрадиции для того, чтобы разобраться и вынести что-нибудь.
Какой вопрос?
Вопрос такой. И сам Александр Лукашенко упомянул об этом в своем выступлении. Угу. И вот СМС-ку, которую последнюю мы процитировали перед новостями, от нашего слушателя. Мы хотим спросить вас, допускаете ли вы такой вариант, что за терактом в минском метро могут стоять власти Белоруссии? Ну, сам Лукашенко. Мотивы могут быть разные. Причины, которые могли побудить. Допускаете ли вы, что за терактом в минском метро могли стоять власти Беларуси? Если вы на наш вопрос отвечаете «да», это возможно, это не исключено. Телефон 660-06-64.
Если все-таки такую возможность вы исключаете, тогда другой номер телефона 660-06-65.
Голосование пошло.
Режим Лукашенко вполне в своих интересах, в своих каких-то целях, черных и неблаговидных, мог сам устроить теракт в минском метро. Да, это возможно. 660-06-64.
Нет, это невозможно. 660-06-65.
Ну, трудно, конечно, поверить, да, в то, что вероятно, когда власти государства устраивают теракты против своего собственного народа. В это трудно верить, в это не хочется верить. Так как до сих пор многие не хотят верить. Я понимаю прекрасно этих людей, что там... Наша власть могла стоять за взрывами жилых домов осенью 99-го года. Потому что не знаешь, что делать, если это действительно так. Сбегать на Луну только, и все. От такой власти. Если вы считаете, что режим Лукашенко мог стоять за взрывом в минском метро, 660-06-64.
Если вы считаете, что нет, это невозможно, 660-06-65. И еще раз хочу сказать, что все-таки это внутреннее ощущение, потому что ты вспомнил взрывы домов здесь. Ну, много об этом говорили, но, к счастью, никаких доказательств все-таки, да, нету.
Рязанский
что
сахар.
Такое могло бы быть.
Рязанские учения.
Это внутреннее ощущение. Ты можешь это допускать или не можешь это допускать. Ты хочешь это допускать или не хочешь это допускать. Но все-таки официально...
Но я не могу,
к счастью,
об этом забыть. Официально нет.
Правильно.
Официально нет. После того, как один известный телеканал «Конец 99-го года» посвятил несколько передач попыткам расследовать, что произошло в Рязани весной следующего года, он был... ликвидирован.
Это понимаешь, как это, вилочки вернули, осадочек остался. То есть забыть мы
не
о России. Все равно.
Хорошо, все, не о России.
Давай
забудем.
Нас, да,
речь о Белоруссии.
Покоя. Хотя история чем-то напоминает.
С душком.
Да. Телефон мы послушаем с тобой. Ты
конечно
не будешь против. 363-3659. Это наш номер прямого эфира. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам звоните?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я живу из Челябинска.
Слушаем вас, Сергей. Доверяете официальному расследованию в Белоруссии?
Да, сложно сказать. Доверяю, не доверяю.
Опять же, по ощущениям, Сергей. Вы же слушаете новости,
да,
про это.
Ощущения, конечно, странные, больно быстро. Но если так, то порадоваться только остается за них.
Если нашли настоящих преступников, то,
да,
безусловно,
да,
им можно поаплодировать за это.
Но не доверять у меня оснований нет. На каком основании?
А доверять основания есть?
Доверять есть. Ну как я могу доверять, допустим, вашей передаче, когда вы предполагаете, что это могли сделать Россия там или сами власти?
Ничего такого мы не предполагаем. Не надо передергивать, Сергей.
Вы всегда это предполагаете.
Все, спасибо. Нас мы обсуждать, понимаете, не будем. До свидания. 363-3659. Это телефон прямого эфира.
Бедный белорусский народ и так задавлен, а сейчас такое Вентилово пойдет в рабочих коллективах. Врага искать — это просто жуть, пишет Елена из Санкт-Петербурга.
Да, только начни. У нас на линии человек. Да?
Доброе
утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Вы знаете, меня Иван зовут, я из Москвы звоню.
Да, Иван.
У меня нет, не получается доверять. Ну, во-первых, я сам бывший сотрудник правоохранительных органов и знаю, как вы проводите следствие обычно. Уж больно все быстро нам.
А может, в Белоруссии не так? А может, вот у нас это правоохранительные органы после СССР развалились, а там сохранились, Иван?
Вы знаете, я сейчас объясню. Я работал в советских правоохранительных органах и знаю, как они работают. Я сам работал в следственном управлении МВД. И знаю, там сохранилась именно советская система. Так быстро это невозможно. Ну, хотя бы 3 дня уходит на это дело. Даже если по горячим следам, поверьте.
А если преступники оказались, простите, лохами?
даже самый большой лох все равно на каждое действие. Я не верю в инициативность следственных органов, которые так быстро, моментально ломанулись.
Ну какая инициативность, если он вот под камерами крутится и по телефону звонит? Ну что, надо было сделать вид и 3 дня просто молчать, а через 3 дня, чтобы никто не сомневался?
Поверьте, нет. Тут не сделать вид. Вы немножко дилетантски подходите, поверьте мне. Там оформляется куча документации. Там только переписка займет одни сутки, поверьте.
То есть нужно выписать поручение в компанию мобильной связи, чтобы она предоставила, например, распечатки. Пока это письмо дойдет или его принесет курьер,
пока его рассмотрят. Пока ответят. Угу. То есть как минимум 2-3 дня пройдет. Поверьте, так быстро не бывает.
Но если есть телефонное право, еще не надо забывать. Можно позвонить в эту компанию, да, например, Александр Григорьевич, позвонить и сказать.
Мы расследовали ограбление Госбанка, у которого был так называемый первый приоритет, и все равно по всем телефонным правам, по всем подконтрольным местного ЦК и тому подобного, все равно невозможно так быстро все организовать. Поверьте мне, я точно знаю структуру и работу.
Трудно спорить с профессионалом. Да. Иван, спасибо большое за ваш комментарий.
Интересненько.
Да. Ну, тут политические есть какие-то общие недоверия. Суетливо Лукашенко кукарекает. Может быть, сам устроил, пишет Евгений из Пензы. Марк из Москвы пишет. Было кое-кто тоже быстро очень нашел виновных в поджоге Рейхстага в свое время. Дмитрий напоминает, что расследование теракта в Минске также ведут израильские и российские спецслужбы. Я бы сказал, что они консультируют белорусов, помогают им, но приехали они туда уже фактически тогда, когда
все без них уже
закончилось.
Узнали,
да. Влад по поводу выступления Лукашенко у нас в эфире. Отлично, все четко и ясно. Людмила пишет, молодец Лукашенко, нам бы его в президенты. Александр из Улан-Удэ. А почему не доверять официальному расследованию? Мы, наверное, просто отвыкли от реальной работы. Ну, сейчас Иван нам рассказал о том, какая она на самом деле бывает реальная или была раньше, была реальная работа. Что у нас там с электронным голосованием? Сейчас мы посмотрим. Не буду. Может быть, даже... Сейчас еще пусть оно несколько минут подлится, даже напоминать про него не стану. Как ни крути, но полностью выгодным этот теракт оказался только для одного человека. Александр Лукашенко. Обращает внимание на это Сергей из Барнаула. А вот почему? Если какие-то рабочие, электрики и там, фрезеровщики, совершили теракт в Минске, почему сейчас Лукашенко отдает приказ силовым структурам поднимать на уши оппозицию? Мы слышали этот фрагмент. Вы допросите оппозицию, вдруг они знают, кто был заказчиком этого преступления. Почему он перекладывает ответственность с больной головы на здоровую? Вот с этих возможных, если это реальные террористы, с них на политическую оппозицию. То есть что? Он готовит новые репрессии в отношении своих политических противников, пытаясь обвинить их в организации этого теракта?
Нет, ну слушай, ну это, честно говоря, такой детский сад, знаешь, как вот у меня дома там, я говорю ребенку, зачем ты взяла там мою косметику? Он говорит, я не брала. Я говорю, ну нас двое. Я точно не брала, значит, это ты, понимаешь? То есть тут, в принципе, то же самое.
Еще один момент, на который обратили внимание, по-моему, отставные милиционеры, я читал их комментарии в блогах. Они в самом начале, когда только теракт произошел, они написали: вы сможете определить след, куда ведет, по тому, какие отставки будут в руководстве силовых структур произведены, условно. Если кого-то уволят из КГБ, значит, это внешний след, они проморгали. Там, условно, ЦРУ, МОСАД, ФСБ, не знаю, послушай. Если уволят милицейских генералов, значит, это внутренний террор. А если никого не увольняют, то выводы делайте сами. В Беларуси Лукашенко не наказывает никого из своих подчиненных силовиков. Даже у нас, даже в России, после Беслана уходили региональные милицейские и ФСБшные начальники. Ты помнишь это?
Угу.
А в Беларуси он никого не сдает. Почему? Они не виноваты?
Ну, наверное.
Наверное, не виноваты. Может быть, он еще их наградит за это.
Но за быстрое расследование вполне возможно.
За то, что проморгали теракт, Аня.
Об этом никто не говорит, как ты видишь сейчас. Об этом спрашивается оппозиция.
Никто не наказан. То есть не те, кто пропустили террористов с бомбой из другого региона в Минск. Их нет. А берутся за оппозицию. Почему? Это что, изначально было нацелено на то, чтобы разобраться с врагами, с этой пятой колонной? Или нет? Вот возникает такой вопрос-то. Куда я от него денусь? От этого вопроса никуда не могу. Поехали.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире, это «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте, Александр, Москва. В принципе, это, может быть, правда просто проморгали. Почему не может быть такого? Просто не успели.
А потом быстро спохватились.
Как вы считаете, Александр, поймали настоящих террористов?
Ну
вы склоняетесь к какой версии?
Ну, если это все так быстро нашли виновных, хотя бы приблизительно виновных, да, то вполне возможно, что просто не успели.
Не совсем вас понял, простите.
Не успели предотвратить.
Нет, то есть... с тем, что теракт был допущен, увы, ну, приходится разводить руками и об этом только сожалеть. А вот то, как быстро нашли террористов, это настоящие взрывники, как вы думаете?
Вполне возможно. Я еще раз повторяю то, что просто не успели... на опережение сыграть.
Нет, это в любом теракте так происходит.
Хочется в это верить, понимаешь, с этим же тоже, это же надо себя перебороть. Хочется в это верить.
Что настоящие бандиты, конечно.
Да.
Это, кстати, это будет означать гарантию, что больше в Беларуси подобных взрывов уже не будет, и люди перестанут гибнуть, слава богу.
Если
настоящие. Это настоящие бомбисты.
Да, да, согласен.
Хочется в это верить. Спасибо большое, Александр.
Спасибо.
До свидания.
Есть несколько СМС-сообщений. Они могли бы еще признаться, что были полицаями в войну. Евгений из Пензы. Горькая ирония. Понимаю, но это молодые люди. В любом случае, это им приписать не удастся. А вот то, что они куда-нибудь рыли подземный туннель...
В Россию.
В Россию, в Польшу, не знаю куда. Это вполне возможно. Лукашенко тронулся умом сумасшедшему, не доверяя, Антон из Омска. Наши нашли последних взрывников Москвы на третий день, пишет Митя из Оренбурга. Я не совсем понимаю, о каком именно теракте идет речь. Ну, то есть бывают, видимо, успехи какие-то и такие оперативные.
А сколько мы предотвратили? Мы же регулярно...
Николай Григорьевич из Питера пишет нам. В начале перестройки, вспоминает он, шел двухсерийный фильм «Витебское дело». Там тоже под пытками признались невиновные и получили огромные сроки. А прокурор тоже получил, но повышение. Ну, знаете, в нашей истории таких случаев было, к сожалению, немало. И не только в Витебске, а по всей стране. Нас спрашивают, почему у нас нет в сетевизоре, потому что он утром не работает на нашем эфире. Нас дискриминируют.
Мы единственные здесь, кто работает утром.
Да. Так. Все это очень похоже на радиопостановку. Имеется в виду выступление Лукашенко, считает Ирина. Эти 13 человек стали инструментом для Лукашенко, чтобы еще более он мог ужесточить свой режим. Так считает Владимир. У нас есть возможность? Нет. Для телефонных звонков, пожалуй, уже нет.
Неужели для того, чтобы ужесточить режим, надо обязательно, чтобы 13 человек погибли?
Вот ну, такое же было в нашей истории. И в нашей истории такое было, дорогая моя.
Можно же что-нибудь другое придумать. Нет.
То есть теоретически это возможно. Давайте послушаем еще один сюжет белорусского телевидения. Это тоже ОНТ, общенациональный телеканал, и аналитическая программа, чем-то напоминающая у нас Леонтьева на Первом канале, называется «Она как есть». Тут о международной реакции.
Лидеры европейских стран после трагедии в Минском метро оказались в затруднительном положении. С одной стороны, погибли люди, много людей. Полагается высказать соболезнования, но мешает ранее принятая в отношении официального Минска политика изоляции. Как есть, так есть. Здравствуйте. Никто не знает, за кого 19 декабря голосовали те, кто погиб от взрыва на станции Октябрьская. И голосовали ли вообще? Трагедия заставила содрогнуться людей в Чехии, Германии, Венгрии и Австрии. Но их лидеры с каменными лицами предпочли проигнорировать трагедию. МИД Польши и президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Латвии Валдис Затлерс и президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес осмелились нарушить европейский заговор молчания. А как был красноречив тот же Вестервелле, когда защищал живых оппозиционеров? Слава богу, никто из них не погиб в метро. Страшно подумать, какой вой бы поднялся. Мы, конечно, обойдемся без их соболезнований. Это скорее их проблема.
Немецкий политолог Александр Арр в интервью радиостанции «Немецкая волна» заявил: «Я думаю, что если стороны захотят достигнуть тут некоторого позитива и Запад выразит сочувствие той человеческой трагедии, которая произошла в Беларуси, то атмосфера может измениться к лучшему. Но многие на Западе уже настолько не доверяют Лукашенко, что подозревают его во всех грехах. Аргументация аналитиков такого рода сегодня очень мешает сближению между Европой и Белоруссией и показывает, насколько сильны стереотипы холодной войны».
Мы лишний раз убедились, ведущие европейские политики лишь на словах озабочены судьбой белорусского народа. Они мыслят категориями, отличными от жизни каких-то 12 человек. Совет Безопасности ООН с подачи США и западных стран назвал взрыв в Минском метро «предполагаемый теракт». Правда, Совбез высказал глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Предполагаемое им за это спасибо. Как есть, так есть. До свидания.
Одна из передач белорусского государственного телевидения. Ну и напоследок пишут нам: Лукашенко побивает рекорд Сталина в разоблачении врагов народа, пишет Яша. Все это напоминает дело Кирова и его последствия. Убийство Кирова, пишет нам Сергей. Вообще, действительно, история наша настолько богатая, но не очень разнообразная была. Помнишь?
Ну там хоть Кирова хотели убрать, понимаешь? А здесь-то люди вообще ни в чем не виноваты. Там-то двух
зайцев. Когда мы в начале часа слушали Лукашенко, на память приходило другое. Вот я процитирую, еще немного времени займу. «Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность совершенных преступлений. Да и нужны ли, спрашиваю я, какие-нибудь еще слова? Нет, эти слова не нужны, все уже сказано. Весь народ теперь видит, что представляют собой эти чудовища. Народ наш и все честные люди всего мира ждут справедливого приговора. И пусть приговор прогремит по всей нашей великой стране, как набат, зовущий к новым подвигам и к новым победам. Пройдет время, могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, а над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце».
Бурные продолжительные аплодисменты.
Я думаю, не стоит напоминать, что это такое было. Итоги голосования. Ну, это 38-й год, Бухаринско-Троцкийский процесс, так, на всякий случай, на полях. 61% слушателей «Эхо Москвы» допускают, что теракт в Минске, в метро, могли устроить белорусские власти и Лукашенко.
39% не хотят в это верить.
Спасибо всем большое. Новый разворот после 8.
Разворот.
Восемь часов 18 минут. Ну что, совсем скоро на улице Москвы будут выходить тысячи, возможно, десятки тысяч людей, чтобы принять участие в двух сегодняшних акциях разных совершенно политических сил, но объединенных в том числе планами или желанием борьбы с коррупцией. На одно мероприятие на Болотной площади сегодня своих сторонников собирает коалиция «За Россию против произвола и коррупции». Это демократы наши главные. О том, что планируется, рассказал «Эхо Москвы» один из сопредседателей коалиции Владимир Рыжков.
Партия Народной Свободы и другие группы общественных инициатив, демократической оппозиции. Мы проводим большую акцию в Москве. Это будет в час дня на Болотной площади с часу до трех. Также мы проводим акцию еще примерно в 30 регионах страны. Мы хотим показать, что в обществе назрел запрос на перемены, что в обществе есть жесткое требование проведения этой осенью и следующей весной по-настоящему честных и свободных выборов в Государственную Думу и выборов президента. Мы будем требовать реализации нашей программы борьбы с коррупцией. Мы потребуем отставки правительства России во главе с господином Путиным. Мы потребуем политической амнистии для политических заключенных и для экономических заключенных, которые сидят по сфабрикованным делам. Мы потребуем регистрации всех оппозиционных партий и их допуска на выборы в Государственную Думу и выборы президента, в том числе партии Народной Свободы. Мы потребуем немедленной отмены цензуры в главных СМИ страны и свободы дискуссии в главных средствах массовой информации страны. Мы решительно поддержим основные и самые известные инициативы граждан, такие как защита Байкала и Химкинского леса, защита исторического центра российских городов, ликвидация привилегий чиновников, в том числе на дорогах, защита заповедников от строительства газонефтепроводов и царских резиденций и так далее. Одним словом, мы придаем огромное значение этой акции, мы должны показать, что в стране многие тысячи и миллионы людей, которые отрицают воровскую вертикаль власти, отрицают монополию партии воров и жуликов, миллионы людей, которые требуют перемен, возвращения законности, равенства всех перед законом, работы Конституции, демократии, политической конкуренции и так далее. Поэтому мы придаем огромное значение акции. Надеемся, что придет много людей. Надеемся, что проведение акции сдвинет ситуацию в стране в лучшую сторону. Мы подали заявку на 10 тысяч человек. Из этой цифры мы и исходим. Могу сказать, что мы напечатали полумиллионный тираж газеты. Эту газету уже всю неделю раздают наши добровольцы в городе Москве. Кроме того, мы сделали рекламу в средствах массовой информации. Кроме того, акция проводится по всей стране. Поэтому мы надеемся, что будет достаточно значимый резонанс. То, что Кремль воспринимает нашу акцию всерьез, показывает то, что за деньги бюджета и за деньги бизнесменов, которых нагнули, с регионов страны привозят молодежь на бесплатных автобусах для того, чтобы организовать акцию нашистов в белые фартуки. Это позорный факт, но это показывает, что наша акция реально уже сегодня напугала власть.
Ну вот Владимир Рыжков таким образом охарактеризовал в конце своего выступления и акцию конкурирующей фирмы. Но это мы классиков цитируем. Ничего серьезного и сегодня не надо так это воспринимать. Действительно, молодежное движение «Наши» проводит масштабный митинг в Москве против коррупции, и в нем должны принять участие 50 тысяч молодых людей из разных регионов страны, рассказала нам комиссар движения Мария Кислицына.
У нас проходит мероприятие, это будет антикоррупционный митинг, на который мы ожидаем порядка 50 тысяч молодых людей. У этого мероприятия есть две основные задачи. Первая – это показать все, что скрыто. Мы просили ребят, которые приедут на это мероприятие, снимать антикоррупционные видео. То есть мы впечатлевали на видеокамеру коррупционеров, либо коррупционные сетки. Дальше закачивали эти видео на сайт белыефартуки.рф и на специальной карте, которая есть на этом сайте. Если ролик был содержательный и там на самом деле была показана коррупционная сетка, в том месте, где сетка была найдена, появлялся флажок. Во время мероприятия все эти флажки превратятся в конкретные фамилии, в адреса. Ну, то есть любой человек, будь это губернатор, будь это человек из налоговой службы, начальник областного ОВД, просто любой человек может зайти на сайт и увидеть, где в его городе, в его районе находится коррупционер или коррупционная сетка. Второе, один из наших лозунгов – это «не давать, не брать никому и никогда». И мы хотим, чтобы молодые люди, которые приехали за приятие, в том числе снимали ролики о себе. Потому что, к сожалению, даже люди в совсем юном возрасте, ну там студенты, например, сами становятся участниками коррупционных сеток. И, например, дают взятки преподавателям или покупают медицинские справки. Вот мы хотим, чтобы молодые люди приучали себя к тому, что это неправильно, к тому, что это стыдно. И первый шаг к тому, чтобы отказаться давать взятки, это рассказать об этом честно и публично сказать, я не буду больше этого делать, это больше не моя история. Что будет происходить дальше? После того, как видео закачано на сайт, его проверяет группа юристов. Если видео действительно содержательное, то по тем случаям, где на самом деле есть коррупционные сетки, будут поступать депутатские запросы. И мы будем добиваться, чтобы коррупционеры получали реальные сроки.
Это комиссар движения «Наши» Мария Кислицына. Вы сравнили выступление Владимира Рыжкова и Марии Кислицыной.
Мы тоже сравнили.
И мы сравнили. Есть некое общее направление и некоторые конкретные действия, которые предпринимаются. Кто, на ваш взгляд, больше заинтересован у нас в борьбе с коррупцией? Власть, которую сегодня на улицах Москвы будет символизировать прокремлевское движение «Наши», или оппозиция в лице демократов из коалиции, например, «За Россию», «Без произвола» и «Коррупции».
Давай звонок послушаем. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе
как
утро,
вас зовут?
Здравствуйте. Алло.
Да.
Да, было в Пермь, Бессонов, Алексей Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас,
да,
Алексей
Борисович. Я почитал доклад Немцова, мне очень понравился, он прав. Итоги десятилетия и так далее. Но Борис Ефимович не пишет главное, что систему эту создавал он и создавал Ельцин. На самом деле реальная борьба с коррупцией была только при коммунистах. И даже не при Андропове, между прочим. А при Брежневе создавались комиссии народного контроля и так далее, которые называли шуточно народными мстителями, но которые очень серьезную роль играли, так сказать, действительно в противодействии коррупции.
Смотрите, Алексей Борисович, смотрите, когда мы говорим, противопоставляем в нашем вопросе власть и оппозицию, мы не делим оппозицию на демократическую, на левую. В целом, кто больше заинтересован в борьбе с этим злом, коррупцией? Представители истеблишмента, те, кто поддерживает власть, или те, кто с властью борется на правом или левом фланге, неважно?
Да, понятно. Послушайте, мы в состоянии тупика. Вот сегодня проблема в одном. Нам нужно найти, собрать конституционное совещание.
Нет, Алексей Борисович, давайте
Алексей
про
Алексей
борьбу Борисович, с коррупцией.
Вопрос на наш. Ответьте, пожалуйста.
Кто заинтересован? Ни те, ни другие. Заинтересован третья сила, это левая патриотическая оппозиция.
Ну, то есть все равно оппозиция больше стремится к тому, чтобы побороть коррупцию, чем те, кто связаны с властью.
Не, в какой-то степени да, им не нужны выборы, нам нужны выборы, чтобы избраться и так далее, безусловно. Но дело в том, что без конституционного совещания сегодня, для того, чтобы...
Конкретные механизмы как-нибудь отдельно обсудим.
Спасибо большое, ответ получен. Алексей Борисович считает, что все-таки больше оппозиция. Какая там уже вопрос другой?
Примерно в том же духе высказывается, но уже на СМС, точнее, Твиттер, Дмитрий Мокрый. Нашисты против коррупции, он так... Смеется. Это как рок против наркотиков или как котята против молока. А я бы с вами не согласился и сделал бы это, цитируя слова замглавы кремлевской администрации Владислава Суркова, который на этой неделе как раз встречался с нашистами, обсуждал грядущую акцию и упоминал всякие коррупционные дела. Он-то как раз подчеркивает, что коррупция – это когда наши оппозиционеры живут на серые зарубежные гранты. А вот у вас, ребята, обращался он к нашистам, у вас все честно и бескорыстно. И в частности, он вспоминал их известный проект, нашумевший, довольно скандальный, который занимается просроченными продуктами. Тогда Сурков сказал: «На меня ведь многие предприниматели выходили и просили повлиять на вас, чтобы вы прекратили вашу работу. А я им говорил, что я вам верю и знаю, что, к счастью, вариант коммерческого заказа в случае вашей деятельности исключен». Вот они, настоящие борцы с коррупцией, а не то, что, Дмитрий, как вы их обвиняете, котят против молока. Ну, котята тоже пить хотят и есть.
Не поспоришь с тобой.
Николай считает, очень яркий пример коррупции – это разрешение митинга нашистов с перекрытием важной городской магистрали. А мне кажется, что в этом случае московские власти поступили абсолютно по закону. Заранее оповестили, получили все документы, необходимые от организаторов мероприятия, и перекрыли движение даже на двое суток по проспекту Академика Сахарова и близлежащим переулкам. И это правильно. Закон как раз подобный механизм и предполагает. Здесь не надо возмущаться, никакой коррупции тут и не пахнет.
Слушай, у нас осталось до культурной нашей афиши довольно мало времени. Мы будем электронное голосование с тобой запускать?
Давай мы после новостей это сделаем.
Пожадничаем.
А сейчас вместе со Станиславом Анисимовым расскажем, куда сегодня в Москве можно еще отправиться, кроме двух этих митингов.
Разворот. Разворот.
В 8.35 в связи с тем, что в ближайшие часы в Москве пройдут сразу два митинга, на которых будут звучать требования борьбы с коррупцией. С одной стороны, демократы из партии Народной Свободы, с другой стороны, прокремлевская молодежь из движения...
Сейчас прям сам как на митинге.
Из движения...
Товарищи! Да. Все на борьбу с коррупцией! Ура!
Ура, ура, ура!
Кто, на ваш взгляд, реально больше заинтересован в борьбе с коррупцией? Представители власти или представители оппозиции? Тут на СМС называют наш вопрос риторическим, а мне кажется, у него есть вполне неоднозначный ответ.
Да?
Да.
Ну, я тебе предлагаю просто голосование запустить,
сейчас
и мы тебя проверить.
Сейчас мы это сделаем. Айрат пишет. Это СМС и сообщение из Твиттера. Смешно, когда борются с коррупцией те, кто увеличил ее до предела. А вот сразу, кого имеет в виду Айрат? Эту претензию, наверное, можно адресовать как одним, так и другим.
А чем они увеличили-то? Они-то чем увеличили? Ни оппозиционеры, ни движение наши увеличением коррупции,
могу
мне кажется, не успели заняться.
Движение наше поддерживает власть, а власть, и это все признают, в стране коррумпирована.
Нет,
это одно. А с другой стороны, среди оппозиционеров, Касьянов, Рыжков, Немцов, те люди, которые были во власти, что же они тогда не побороли эту коррупцию?
Не смогли.
Или
не смогли.
Хотели?
Ну, тут уже знаешь, кто как. А нашисты, кстати, у них там один из лозунгов «Очистим власть от коррупции». То есть изнутри, между прочим, кстати, иногда виднее.
Сами себя вычищают. В борьбе с коррупцией больше заинтересована оппозиция, так как она просто отстранена от кормушки, пишет Сергей из Екатеринбурга. Дальше. Оба митинга носят исключительно политический характер, с разницей в том лишь, что одни у власти, а другие ее лишены, пишет нам
вот
Серж.
Вот в том и вопрос, кто больше заинтересован.
И Георгий просит как раз проголосовать. Угу. Откликаемся на вашу просьбу, дорогой наш радиослушатель. Если вы считаете, что в современной России в борьбе с коррупцией больше заинтересована власть и те, кто ее поддерживает, тогда звоните по номеру 660-06-64.
Но если вы думаете, что в этой борьбе все-таки больше заинтересована оппозиция, тогда другой телефонный номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Продолжаем наш митинг. В борьбе с коррупцией больше заинтересована власть. 660-06-64.
Нет, в борьбе с коррупцией больше заинтересована оппозиция. 660-06-65.
Предлагаю, знаешь, нам с тобой сегодня разделиться. Ты пойдешь выступать на одном митинге, я на втором.
А можно я домой? Я тебе хочу сказать, что, глядя на то, как сейчас проходит наше голосование, ты знаешь, ну, есть небольшая неувязочка. Конечно, сложно себе представить, что власть может бороться вроде как бы сама с собой.
А почему сама с собой? Коррупцией пронизаны все сферы нашей жизни.
Ну, власть заинтересована, чтобы коррупция была
меньше,
правда?
Это власть? Сотрудник ЖЭКа, который за деньги соглашается починить давно нам что-то неработающее, это власть или это мы?
Не знаю. Но, с другой стороны, власть как раз заинтересована тоже, ну, должна быть заинтересована, в принципе, по идее, в борьбе с коррупцией, потому что лучше, когда ты свои деньги отдаешь законно, оплачиваешь эту квитанцию ГИБДД, да, и законно отдаешь свои деньги там на развитие города или куда они пойдут, чем когда ты просто кладешь их в карман дяде Васе, ГИБДДшнику, который их потратит на свою жену любимую.
А бывает принудительная борьба с коррупцией?
Это как?
Пишет нам Ирина. Мои племяшки в институте сказали, надо ехать в Москву на эту акцию «Наша». Она от борьбы с коррупцией так же далека, как мы от Марса. Интересно, а вот если бы она отказалась? Вот.
Не знаю.
363-3659. Кто по-настоящему заинтересован у нас в борьбе с коррупцией? Какая из двух сторон? Кошка или мышка?
Доброе утро, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
А меня зовут Ришат.
Откуда нам звоните?
Из Казани.
Кто, на ваш взгляд, больше заинтересован?
Ну, вы знаете, мне кажется, наша власть больше заинтересована в борьбе с оппозицией, а не с коррупцией.
Оппозиция заинтересована в борьбе с властью, а не с коррупцией. В любом случае, мы виноваты.
Никому это не нужно. И кроме как предвыборным лозунгом, это не является ничем.
Да, понятно. Мне кажется, это, знаете, как это как двуглавый орел. То есть наша власть... Она просто пытается перехватить инициативу оппозиции и таким образом воздействовать просто.
Но ведь она правильно делает.
Ну, вы знаете, это как имитация действий на самом деле.
Пусть власть лишит козырей Немцова и Навального. Пусть она сама займется борьбой с коррупцией. Почему нет, решат?
Ну, мне кажется, что она занимается именно имитацией, понимаете? То есть она, в принципе, она говорит, то есть мы видим вот за эти годы, то, что на самом деле коррупция она только растет, и она занимается больше имитацией.
Но ведь Медведев-то постоянно подчеркивает, надо бороться, мы должны бороться, мы боремся. Вот уволены там сколько-то генералов, какие-то другие начальники.
Оборотни
есть работа?
Всякие.
Да, мы знаем. Мне кажется, что Медведев, да, это человек, который может как бы это реально вот это все изменить, но он на самом деле сейчас не совсем у власти, мне кажется. То есть на самом деле это как бы не его команда у власти сейчас, и не он реально все, всю ситуацию контролирует.
Спасибо большое, Ришат. Благодарю вас.
Спасибо.
Желаю, чтобы у вас появились поводы думать о том, что с коррупцией все-таки у нас борьба идет. Представляете, отправляете ребенка в школу, а педагогу платить больше не надо. Или приходите в больницу, и врач вас лечит абсолютно бесплатно, даже не намекая на коробку конфет.
Нет, он и сейчас
пусть
лечит
так будет.
Абсолютно бесплатно. Вопрос качества этого лечения.
Власть заинтересована назначить главными коррупционерами врачей и учителей. Вот и все, пишет Вовка из Казани. Чудовищные наши кормятся. Чудовищные. Кормятся из госказны и сами являются частью коррупции, считает Федор из Петербурга. Возможно, так это не подписано и не прочитаю. Владимир, да, спрашивает Александр, а вы сами-то поняли, что спросили? Заинтересована ли власть в том, чтобы бороться сама с собой? Ага, клуб самоубийц у нас получился.
Ну, правда же,
нет, неправда. В том числе на примере учителей и медиков я показал, что коррупция – это не только чиновники.
С кем борьба тогда? С нами, что ли?
С низовым. Опять с например, нами? Например, хотя бы с низовым звеном коррупции. Педагоги и гаишники, работники ЖЭКов, хотя бы с ними расправиться для начала.
Вот тоже нашли крокодилов.
А с кого начинать?
Не знаю, почему всегда надо начинать с низов?
А вот допустим, в рамках борьбы с коррупцией разгонят и посадят половину правительства и всю верхушку силовых органов. А кто будет тогда бороться с низовой коррупцией? Некому. Никого не останется. А если мы мздоимцев, простых людей накажем, то дальше
то
уже те же самые благородные
сразу,
борцы,
да?
Благородные, опытные, профессиональные, они займутся уже чисткой своих рядов. Пусть хотя бы так, Аня.
Ну, вообще, это все технологии, но ведь в других странах как-то все-таки борются с коррупцией, в том числе и власть. И ничего в этом странного не
именно
не
власть борется, потому что только она технологически способна эту проблему решить. Никакие оппозиционеры на своих митингах или выступая в мизерном меньшинстве в стенах Государственной Думы ничего исправить не могут. Только власть.
Покажи мне, как голосование проходит.
Не покажу.
Жадина.
363-3659, наш телефон прямого эфира.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис, я из Москвы.
Да, Денис.
Я вот хотел сказать по поводу... Я, правда, не сначала слушал вашу передачу, может быть, такую мысль уже говорили, что, в общем-то, коррупция – это одна из составляющих условий работы чиновников. Ну, то есть... Он идет на работу на эту должность, заведомо как бы...
Ну, это наша специфика.
Давайте только сделаем оговорку, что это касается, например, России. Это не тотальное правило.
Естественно, но борется... Вот, то есть, и вот эта борьба с коррупцией, естественно, это фикция, это просто предвыборный лозунг такой. Плюс, на самом деле, если брать наших, например, я просто этот вопрос вот плотно изучал по поводу наших, и это получается двойные стандарты. Когда кто-то ставит машину в положенном месте, они ему клеят наклейку там «Стоп-хам». А когда они перекрывают проспект Сахарова целиком и говорят там в прямом эфире РСН, что, знаете, нам все равно, пускай объезжают как хотят. Вот это двойной стандарт.
Какого
вот,
святого? Такого же хам.
Какого святого? Если бы они там, допустим, ловили бы коррупционеров туда, а они решили просто там собраться.
Денис,
причем не на каком-то
включать
стадионе.
Радио «Эхо Москвы» надо пораньше. Если бы вы так сегодня поступили, то услышали бы выступление комиссара наших Марии Кислицыной. Она рассказала, что они сегодня будут там обнародовать факты коррупции среди самых больших начальников. Не исключено, что там будут губернаторы, сотрудники налоговых служб и так далее.
Нет, ну стоп, но это же шоу, вы понимаете, если бы у них были
почему
реальные
это шоу?
Факты, потому что если бы эти факты были реальны, то губернаторы бы уже сидели, потому что обнародовать их надо
они
не
только
на проспекте
сегодня,
Сахаров.
Они сегодня только этот проект запускают свой белый фартук.
Но материалы-то уже подготовлены. И понимаете, и обнародовать их нужно не на проспекте Сахарова, а в специальных инстанциях, которые борются там, скажем, за антикоррупционный комитет там или
они
что у нас.
Эти видео повесят на сайте специальном.
Но это шоу. То есть видео это нужно нести в специальное ведомство, которое занимается этим.
Специальное ведомство откроет сайт и посмотрит.
Денис, скажите мне, а когда Алексей Навальный у себя на сайте вывешивает разного рода протоколы и фотографии, это не шоу? Чем
нет,
это отличается от того, что делают
скажу,
наши?
Чем... Да, хорошо, я сейчас скажу, чем отличается. Значит, во-первых, Навальный, основная его цель не то, чтобы вот там что-то чиновники двигались, потому что они в принципе не двигаются, он это признает. Основная его цель донести до людей, насколько абсурдна коррупция, когда себе большой театр делает сайт за 5 миллионов, который базируется на обычной площадке, чуть ли не шаблонный там народ.ру. То это, ну, человек видит это и понимает просто, насколько абсурдна вот эта вот госзакупка, насколько отработанная система, то есть уже не берут деньги, там, взятки, они просто сами себе же платят, ну, наши деньги. Ну, вот выделяют, вот,
сегодня, собственно
миллионов.
Говоря, два митинга, и оба эти митинга будут приблизительно этим и заниматься, показывать, насколько абсурдно. Каждый как может доступными ему средствами.
Mm-hmm. Да, ну просто я говорю, что одни, которые от государства, ребята, они получают проспект Сахарова целиком выделенный, да, и тут биотуалеты,
ну,
и
ладно,
автобусы,
это же, в конце концов, не принципиально сейчас в
Денис,
в этом
правда
вопросе.
Ведь мы хотим, чтобы не то, чтобы у наших отнимали возможность выйти на улицу, но чтобы и другие имели такую возможность, правда?
Безусловно, конечно, а других, ну, других шмонают всегда, то есть не дают никогда другим нормально выступать. Бороться с коррупцией. Почему? Потому что, во-первых...
Почему не дают?
Же...
Сегодня сторонники создающейся партии Народной Свободы, заявка до 10 тысяч человек, имеют возможность выйти на Болотную площадь, которая ничем не хуже, ну, кроме имени проспекта Сахарова.
Но,
есть
нет,
такая
ты...
возможность? Пожалуйста. И они сегодня там. Кстати, центр Москвы гораздо более близкое
центризм,
место к Кремлю,
знаешь,
чем проспект
говорить.
Сахарова. Они там будут говорить: долой коррупцию, долой коррупционеров из власти.
Сколько было митингов, которые собирались, и там не давали людям
выступать. Но сегодня-то ситуация другая,
ну,
Денис.
Вы уже сейчас вообще о другом.
Не вопрос,
вы о другом сейчас говорите, товарищи. Давайте про коррупцию все-таки. Спасибо.
Спасибо большое,
Денис. Денис. Смотри, начали говорить про то, как, где, почему. Вопрос-то был в другом все-таки.
От коррупции,
кто больше заинтересован?
Потому что от коррупции мы уходим всегда в политику, понимая, что это вещи абсолютно взаимосвязанные. И без наличия серьезной политической воли никакой борьбы с коррупцией не будет. Если правда то, что говорят о существующей системе вертикали не власти, а подъема денег, когда самый маленький сотрудник любой государственной структуры передает взятые с нас, простых людей, деньги все выше, 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 то понятно, что никакой политической воли нет и быть не может. И еще на завершение. СМС-ка от Михаила из Перми. У меня такое впечатление, что вообще никто реально не заинтересован. Что для одних, что для других, это только повод для политического пиара, пишет наш слушатель.
Вот это обидно.
Если это так, то это обидно. Но с другой стороны, лично я, например, доверяю тем, кто сегодня выйдет, или, по крайней мере, выводит людей на Болотную площадь. Я считаю, что такие люди, как Рыжков, Немцов, они на самом деле хотят, чтобы с коррупцией в нашей стране было покончено. Может быть, я наивный, но я верю.
Хочется только результатов, а то хотят-хотят, а коррупции все больше и больше.
Ну, а вот как завершилось наше электронное голосование.
Ну, да.
Довольно предсказуемое, но, наверное, ничего другого тут в этот час и быть не могло.
Несмотря на твою защиту, заметь.
85% слушателей «Эхо Москвы» считают, что по-настоящему в борьбе с коррупцией все-таки заинтересована в современной России оппозиция.
Ну и 15% считают, что все-таки заинтересована власть. А может, это они и есть?
Завершить разговор я хотел бы призывом к нашим радиослушателям, или точнее, мы же сегодня митинг тут проводим.
Ну.
Мы здесь проводим митинг. Сегодня так. Все на улице, все поддерживать тех людей и те взгляды, которые вы разделяете. Но есть одна проблема. Мы можем, например, сказать: люди, приходите на Болотную площадь, там вас сегодня ждут Касьянов, Немцов и другие. Они ожидают до 10 тысяч человек. Это можно. Митинг, кстати, согласован, там все в порядке. Угу. Если вы придете, вы сможете в этом принять участие. А вот с акцией наших там проблема. Во-первых, дело даже не в том, что свозят людей туда на автобусах из разных регионов, и нам сейчас на эту тему присылают смски. Не в этом дело. А просто так на подобного рода митинги нашистов не попадешь. Там все огорожено и все оцеплено. Только по заранее составленным спискам, по пропускам.
Да,
даже журналисты.
Это, да? Только для своих?
Только для своих. Поэтому вот если вы, простые москвичи, хотите поддержать прокремлевское движение в борьбе с коррупцией, в этом благом деле, говорю без всякой иронии, вам будет сделать это, скорее всего, затруднительно. По всей видимости, вас не пропустят, по крайней мере, их предыдущие мероприятия дают повод так говорить.
Ну, знаешь, а с другой стороны, у них вон своего народа полно.
То есть, если вы заранее там аккредитовались, то проходите по спискам. А нет, то, скорее всего, сможете понаблюдать только со стороны откуда-то из-за угла. Вот такая история, вот такая у нас борьба с коррупцией.
Сказка.
8 часов 50 минут.
Опять звучат.
Все на митинге. Спасибо огромное. Это утренний субботний разворот.
Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова.
До встречи через неделю.
Разворот.